«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, ее тема «Цена победы», хотел сказать, «Трагедия плена». И у нас сегодня в гостях историк Андрей Мартынов. Продолжим?
Да, да, продолжим. Продолжая тему, которую ты поднял, относительно немецких военнопленных в советских концлагерях, которые перевоспитались, вот и то, о чем говорил Андрей, я вспоминаю рассказы Владимира Яковлевича Цветова, покойного журналиста-международника.
А Цветова?
Цветова, да, который многие годы проработал в Японии и, естественно, прекрасно знал множество различных японских политических деятелей. Та же самая картина наблюдалась в японских лагерях, имеется в виду японских военнопленных на территории Советского Союза. Но там ситуация была доведена по-японски до абсолюта. Во-первых, все подразделения, попавшие в наши лагеря, сохранили боевой строй. Все жили по-батальонно, по-ротно, по-отделенно. Все начальники были на своих местах. И когда им сказали, что они должны приобщиться к коммунистической идее, они стали приобщаться к коммунистической идее с тем педантизмом, который был...
Японские
военнопленные, да. И тоже в значительной степени потом уже составили костяк
Компартии
Японии. И вот очень интересно, помнишь, я приглашал...
Но, между прочим, извини, я тебя перебью, просто я когда-то занимался международным коммунистическим движением, я помню, что даже в программе той Компартии Японии, несмотря, так сказать, на всю лояльность по отношению к Советскому Союзу...
Северной территории.
Требования северных территорий, возврата северной территории все равно присутствовало.
Ну, это не противоречит коммунистической идее. Так вот, у Владимира Яковлевича даже была идея снять фильм именно по этому сюжету. Чем дело кончилось, я не знаю, но мне не приходилось видеть такой картины. Вот. Но здесь очень интересная вещь. Вот, помнишь, мы обсуждали книгу Цыганова «Мемуары немецкого военнопленного», который попал в Восточной Пруссии в плен, не провоевав на российско-германском фронте ни одного дня. Так вот его судьба сложилась. Вот. Как они работали на ленинградских заводах? Как подорванные. Как будто они должны были стать стахановцами. То есть вот отношение немцев к труду в плену было такое же, как если бы они трудились на Третий Рейх. То есть вот поставили перед ним задачу строить дом или чинить электростанцию, и вместо того, чтобы саботировать, там нагадить как-то немножко, он упорно, аккуратно это делает. И то же самое наблюдалось среди японцев. Вот им положено свалить столько леса, догнать и перегнать. Ни малейшей попытки откосить, там, пойти бамбук курить, нет. Они делали именно то, что как бы им менялось.
Но это уже культура, это уже ментальность, национальная ментальность.
Да. Вот, и еще, сейчас я прерву дозволенные речи, я просто вспоминаю замечательную книгу Хермана Воука «Ветры войны». Это английские военнопленные в немецких концлагерях. Когда американские военные атташе еще до объявления, военно-морской атташе, еще до объявления войны с Соединенными Штатами Германии, приезжает навестить в немецкий концлагерь племянника своего друга, англичанина. Английские офицеры, летчики живут в комнатах по 2-3 человека. И когда этот военно-морской атташе приезжает в немецкий концлагерь, англичанин говорит немцу, охраннику, иди вон, от тебя воняет.
Да, но здесь, к сожалению, нужно сказать, что несмотря на то, что немцы действительно старались соблюсти Женевскую конвенцию по отношению к союзникам, это не всегда у них удавалось, мягко скажем, и я просто приведу несколько таких случаев.
Андрей, извините, сейчас вы приведете, то есть я просто хочу зафиксироваться на этом. То есть все-таки отношение к военнопленным, так сказать, западным, да, там, англичанам, тем же, там, не знаю, французам, американцам, все-таки было лучше, чем отношение к советским.
Да? Ну, да, они, по крайней мере, по отношению к своим западным противникам, в том числе и уже странам побежденным, я имею в виду Франция, Польша, Греция, они старались соблюдать эту конвенцию, хотя не всегда бывало. Вот, например, такой момент, 26 мая 40-го года, 97 человек, остатки 2-го батальона Норфолкского полка, который прикрывал от мертвой головы дорогу на Дюнкерк, сдались, но после того, как все средства к обороне были исчерпаны. Вот из 800 человек осталось 97. Так вот, все они были расстреляны сразу же после сдачи в плен. Их просто буквально вывели на опушку леса и расстреляли.
Ну, так они с эсэсовцами дело имели.
Вот, при этом... Вот, с другой стороны, вот вы... Дмитрий, привели пример насчет летчиков. Вот такой другой пример. Значит, если я не ошибаюсь, 23 марта 1944 года Шталаг Люфт-3, то есть постоянный лагерь для военнопленных летчиков, который курировался Люфтваффе, 66 человек пытались организовать побег, и только трое из них смогли его осуществить, остальные попали в плен. Из них 50, то есть только 13 уцелело, было расстреляно.
Да, это знаменитый случай.
Да, но это вот интересно, а что у них были, то есть была специализация лагерей для летчиков?
Для летчиков Геринг смог сделать так, что...
И подчинялись они Люфтваффе,
специальной структуре. Совершенно верно, и тут нужно сказать, что содержание, в том числе советских военнопленных в лагерях Люфтваффе, было немножко лучше, чем в остальных. То есть там смертность была немного меньше. Но, может быть, из-за того, что просто летчиков попадало в плен меньше, чем пехоты. И, следовательно, здесь чисто экономически можно было эту проблему разрешить лучше. Хотя, повторяю, конечно же, летчик, русский летчик или советский летчик, попавший в немецкий плен, у него шансов было не намного больше выжить, чем у обычного пехотинца. Хотя, действительно, там кормили немного лучше, и отношение было чуть-чуть поприличнее.
Но не будем сейчас забывать, что мы об этом много говорили, что немцы тоже, так сказать, в своих лагерях вели тоже свою работу.
Ну да, селекцию.
И что все-таки многие из наших военнопленов, советских военнопленов, все-таки в конечном итоге соглашались работать на немцев.
Ну правильно, потому что у них был элементарный выбор. Или умереть с голоду, или от побоев, или просто... каких-то экспериментов на людях, да? Или же получить призрачный шанс на существование, став добровольным помощником или вступив в какую-либо коллаборационистскую военную организацию. Хотя, конечно же, были люди, которые шли на это добровольно. Но вот по некоторым сведениям, например, в случае с РУА, которым я занимаюсь, я встречал такую статистику.
Русская освободительная армия.
Да. Что-то примерно такую статистику. 70% это действительно убежденные люди, шли туда по убеждениям. 30% это люди, которые просто пытались избежать голодной смерти.
Уцелеть,
да. Многие из них действительно пытались... И часть из этих 30...
И это было в годы войны.
В годы войны. И часть из этих 30 были, наоборот, даже они отрицали власовскую идею. Многие из них шли туда, чтобы просто с оружием бежать, прибиться к партизанам, перейти линию фронта. Были такие.
Но в то же время, что интересно, да, что, так сказать, советские агитаторы, хоть они там и работали с немецкими военнопленными, но в годы войны немцев не допускали, даже если они соглашались бы, да, ни в качестве добровольных помощников.
Ни немецкой освободительной армии не было.
Да, ни немецкой освободительной армии, ни какого-то привлечения немцев, пусть даже и перековавшихся, к какой-либо службе или в Красной армии, или около Красной армии, там, я не знаю.
Ну да, это у союзников тоже таких формирований не было. Были немецкие мигранты, которые сражались в составе войск союзников.
Ну, здесь надо
знаменитый писатель Стефан Гейм, он получил бронзовую звезду, как раз сражаясь в американской армии против нацистов.
Ну, да. В Соединенных Штатах до начала войны Соединенных Штатов против Германии, до 7 декабря 1941 года, проживало ни много ни мало 11 миллионов немцев.
Но в данном случае я имею в виду политического иммигранта, а не этнического, не фольксдойчего,
ну, да,
скажем так.
Просто как бы со стороны этих немцев были письменные обращения к президенту Соединенных Штатов с просьбой не считать их уродами и дать им возможность добровольно сражаться в рядах американской армии.
Ну, Курт Ванегут, можно вспомнить,
да.
Тоже...
Поволжских немцев ждала другая судьба.
Да, немножко другая, скажем так. Вот. И среди этих 11 миллионов, естественно, из этих 11 миллионов, может быть, участвовало несколько тысяч, десятков тысяч, были выдающиеся и командиры, и летчики, и танкисты.
Да. Здесь нужно еще сказать по поводу отношения к западным союзникам. Нужно учесть, что если я не ошибаюсь, приказ Гитлера от 18 октября 1942 года предписывал расстрел командос и парашютистов, вне зависимости, в форме они или нет, которые забрасывались в тыл Германии. И именно на основе этого приказа в 43-м году, в сентябре 43-го года, были расстреляны экипажи лодок X-6 и X-7 британских командос, которые подорвали линкор «Тирпиц». Ну, это да. Было, если не ошибаюсь, одно из обвинений Дюнитса на Нюрнбергском процессе, что он допустил этот расстрел людей, которые были в форме.
Ну, на самом деле, таких прецедентов было очень много. Вот. Возвращаясь к нашей основной теме, я вспоминаю достаточно любопытные мемуары командира танковой разведки Эрвина Роммеля Ханса фон Люка о том, как он проводил свой плен в Грузии. Он попал в Грузию. Ну, для начала ему, естественно, плоскогубцами вырвали золотые зубы, что было в порядке вещей, видимо, в концлагерях не только нацистской Германии, но и наших тоже. Аналогичная участь постигла других офицеров и генералов, которые были с ним. В первую зиму, после того, как зима кончилась, от голода и болезни умерла половина военнопленных. Это в Грузии. Вот. Но зато потом жизнь начала налаживаться. Потому что местные партийные бонзы выявили у Ханса фон Люка талант строить коттеджи и обязательно фонтаны перед коттеджами. И после этого все пошло на лад. То есть, как бы, дело дошло до того, что он мог уходить на прогулки в горы, ходить по местным деревням, жарить шашлыки, поскольку от него была реальная поза местной партэлитной номенклатуры.
Но, с другой стороны, из 201 тысячи немецких военнопленных 6-й армии, сдавшейся под Сталинградом, только 6 тысяч вернулось домой.
Ну, остальные... насчет 200 тысяч я очень сомневаюсь.
Это я в данном случае включает... Зайдлера, историка, военного историка ФРГ Зайдлера.
Ну да, а в это число входят румыны и итальянцы. Потому что немцев, насколько я знаю, на момент сдачи было порядка 90 тысяч.
Думаю, входит. Общее число в данном случае.
Ну, да. Давайте вот еще вернемся к трагедии плена через вот такую тему, которая присутствует очень во многих вопросах, вот, которые пришли к нам. Ну вот в самой красивой форме, что ли, его поставил Юрий из Казани. А могла ли сложиться судьба человека так, как она сложилась у Ивана Соколова? Ну, героя Шолохова.
Судьба человека, да.
Да, после плена, отпуск на родину, а затем на фронт.
Ну, по этому поводу я уважаемому Юрию посоветую прочитать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Там как раз...
Нет, Юрий все это понимает.
Да, вот Александр Исаевич там просто описывает, как реально вот такие люди, которые, как Иван Соколов, возвращались из плена, и что их ждало. Скорее всего, в лучшем случае, его бы ждал штрафбат.
Ну, это, в общем, не так уж плохо, потому что, как бы, все, кто возвращался с той стороны, обязательно подвергались проверке и фильтрации.
Фильтрация, разумеется,
вот. Да. И, соответственно, все особисты в силу бюрократических начал страховались. А вдруг, как бы что, и лучше отправить туда, о чем писал Александр Исаевич.
Да, но в худшем его можно просто расстрелять на месте.
Уважаемые коллеги, просто это даже не вопрос, я просто хочу, так сказать, в память о человеке зачитать одно вот послание, которое пришло нам от Воронина Геннадия Анатольевича из Челябинска. Он пишет про себя, что он изобретатель. Мой школьный учитель, пишет Геннадий Анатольевич, Чижов Николай Иванович в 49-м году попал в ГУЛАГ за то, что остался в живых при выполнении спецзаданий Верховного командования. На его счету 37 прыжков в тыл немецких войск, 2 ордена славы и много других орденов и медалей. Его группа взорвала бензохранилище знаменитого Сеченского аэродрома, кинофильм «Вызываем огонь на себя». 3 пулевых ранения и 2 ножевых. В 44-м году 35 суток отпуска с выездом домой на Урал. И после войны кавычки, это то, что он услышал фразу, вас могли завербовать при выполнении спецзаданий, если вы остались в живых, значит, вы немецкий шпион. Это как? Справедливо? Извините, наболело, спасибо. Пишет нам вот Геннадий Анатольевич.
Но я могу рассказать похожую историю.
Судьба человека, да, вещи, между прочим.
Да? Просто да. Другую. Я тоже общался с одним ветераном. Он попал в плен между Харьковом и Сталинградом. Прикрывал. То есть он был солдатом орудия «Прощай, Родина», сорокопятка. Ему приказали держать мост, пока по нему не эвакуируются отставшие советские части. Два других моста забыли взорвать. Из-за этого атаковали его с четырех сторон, со всех сторон. Сорокопятки не пробивали броню немецких танков. Слава богу, была брошенная зенитка. Из нее удалось повредить два БТРа. После чего, когда уже в тылу оказались немцы, они вынуждены были сдаться. Два побега, оба неудачных. Освободили советские и отправили сразу же в Сибирь.
Давайте вот еще на пару-тройку вопросов ответим. Может быть, успеем телефон еще включить, так, поскольку СМС не работает.
Да, буквально реплика. В свое время я работал на радио, на вещании, там было множество редакций. И в одной из редакций, то бишь в немецкой, работал немецкий диктор по фамилии Браун. Человек этот был известен тем, что в свое время он организовал побег достаточно большой группе наших военнопленных. И надо сказать, что таких прецедентов в немецких лагерях было не один и не два, а достаточно много. Когда, собственно, охрана, видя, что происходит, ну, как бы нормальные, вменяемые люди, просто давали большим группам уйти. Далеко не все, конечно, из этих людей спасались и переходили линию фронта, кого-то ловили, кто-то погибал, но, тем не менее, такие инциденты тоже имели место быть.
Вопрос. Ирина Васильева из Санкт-Петербурга. Расскажите, пожалуйста, о работе Красного Креста. Почему эта организация не помогала военнопленным?
Значит, здесь нужно сказать следующее. Здесь
можно коротко, Андрей, потому что нам хотелось бы еще звонки
послушать. Я понял. Я сам этому удивляюсь, потому что информация у них, конечно же, была. Многие советские военнопленные содержались рядом с военнопленными союзников, которые получали соответствующие посылки,
письма через Швейцарию.
Просто мне тоже рассказывал один из узников советских концлагерей, рядом располагались греки. Они, значит, выписали себе через Красный Крест спортивные костюмы, чтобы бегать по периметру лагеря, своих бараков и поддерживать форму. Заодно они себе сделали там бассейн, купались. Эсэсовцы, которые охраняли лагерь, лагеря они были в ведении ВАФН-СС, они просто завидовали, говорили, нам бы вот на место этих греков. Они там питались лучше. Вот, и, конечно же, они могли как-то помогать и Красный Крест, и советским военнопленным. Я знаю, что вот когда в 1942 году, к 1942 году практически больше 60 тысяч советских военнослужащих попало в плен в Финляндию, и в эту зиму умерло больше 10 тысяч советских военнопленных, Маннергейм просто обратился, будучи председателем финского Красного Креста, он обратился к Швейцарии, чтобы оказывали помощь советским военнопленным. Эта помощь оказывалась. В итоге из 64 200 советских военнопленных умерло около 20 тысяч, 19 тысяч, точнее.
К немецким военнопленным в Советском Союзе Красного Креста не допускали,
да. Так вот, а к слову сказать, из 9 тысяч попавших в советский плен финнов вернулось только 1954 человека.
А вот очень интересно, Сергей Николаевич, юрист из Башкирии, задает вопрос. Uh-huh. Почему наши пленные офицеры и генералы не выглядели, как их немецкие, соответственно? Ну, понятно. А именно, в хронике провода немецких пленных по Москве, прямо видно у офицеров и генералов в голове колонны сохранены и погоны, и награды, вплоть до железных крестов. Ну, когда вот хронику, да, показывают, как немцы шли по Москве. Но ни в одной хронике нет кадров наших пленных с советскими погонами и орденами там...
Именно, но, как правило, здесь тоже нужно сказать,
что... Я не думаю, что мы видели, собственно говоря, хронику советских военнопленных в Германии. Мы, скорее, видели художественные фильмы.
Нет, ну, есть хроника, где идут колонны военнопленных. Советских? Но первое. В 41-м, 42-м и 43-м году погон не было. Петлицы были с ромбами, кубиками и прочим.
Шпалы.
Шпалами, да. Соответственно, погон быть не могло по определению. А начиная с 43-44 года колонн советских военнопленных уже у немцев маршировать не могло по определению.
И еще нужно сказать, что все-таки старшие офицеры, в том числе генералы советские, они имели больше шансов выжить, потому что их, как правило, отправляли в специальные офицерские лагеря, где все-таки отношение к ним было немножко получше, чем к рядовому составу, и умереть от голода там просто не давали. Хотя, конечно же, тоже, конечно, кофе им их не кормили,
и бананы тоже не давали.
Но, вспомни того же Лукина, все-таки человек, которому ампутировали, если не ошибаюсь, обе ноги, да, он отказался сотрудничать с немцами, да, и тем не менее он все-таки ему смог выжить.
Да, если вспомнить содержание сына Сталина, то они вообще жили в коттеджах. Ну, как бы понятно, что это... Тот же Тельман жил, если не в коттедже, то, по крайней мере, когда находился в лагере.
В Бухенвальде?
Да. У него было отдельное помещение до 1944 года.
Я был в Бухенвальде, смотрел, но я видел место, где его расстреляли, Тельмана.
Ну да.
Но про такие подробности
И глава немецкого комсомола жил отдельно. То есть у них была очень четкая градация, и, насколько я понимаю, делалось это из соображений, а вдруг пригодится.
Нет, здесь нужно было еще учитывать, Тельман был немцем, и Гитлер просто считал, что его можно, раз он немец, в высший раз его можно перевоспитать. В знаменитых застольных разговорах Гитлера он прямо говорил, что да, Тельман, он неплохой парень, вот мы победим, захватим весь мир, и Тельман поймет, что наш социализм лучше его интернационализма, и он станет нашим. Вот так.
То есть это... Андрей, еще один вопрос. Это о возвращении военнопленных с обеих сторон домой уже после войны. Как долго продолжался этот процесс?
Значит, в случае с союзниками, я имею в виду немцы, попавшие в плен к союзникам, то они где-то до 46-го года еще оставались в лагерях. Это было связано с тем, что искали преступников. В частности, тех же, вот, кто устроил эту бойню в шталаге Люфтваффе, да, например. То есть нужно было просто фильтровать людей. Во-вторых, их использовали для восстановления промышленности. Нередко очень негуманно. Французы, например, они заставляли непрофессионалов, военных, не саперов заниматься разминированием. В таких вот лагерях смертность достигала 10% от несчастных случаев. Вот. А с Советским Союзом все было гораздо сложнее. Исправившихся в очень, члены Свободной Германии в очень небольших дозах, которые жили на восточной территории, вернули где-то в 46-47 году, но основная масса немцев была отпущена в качестве неамнистированных преступников, буквальная формулировка, только лишь после приезда Аденауэра, Конрада Аденауэра при Хрущеве, по-моему, 55 или 50.
То есть они все это время сидели.
Да, они их всех объявили военными преступниками и заставляли, их использовали на работах.
Я сам жил, кстати говоря, в Москве одно время.
Я в таком доме живу, и поверьте, качество у него прекрасное. Вот что называется, как это Марк Мерман, замечательный поэт, живущий в Канаде. Вермахт разрушил, вермахт строит. Вот его строчки, его знаменитой песни, да. Вот здесь как раз такой момент присутствовал. То есть у нас этот процесс затянулся. В случае с освобожденными военнопленными, то здесь, как правило, в течение 45-го года практически все вернулись на свою территорию. Надо еще сказать такой несколько пикантный момент, что некоторые из немецких военнопленных не возвращались домой. Я имею в виду из союзников. Некоторые из них выходили, женились на местных жительницах и натурализовывались.
Относительно недавняя история, помните, с этим японцем, который в деревне жил, да, и наконец-то вернулся в Японию и нашел даже свою жену там, да,
или
нашла.
Были такие моменты.
Ну, в целом можно сказать, что лучше, хуже, но плен никогда ни для кого сахаром не был.
Но хуже всего это было бы, в первую очередь, я считаю, это для советских военнопленных. Это действительно огромнейшая фантастическая трагедия, близкая к геноциду просто. И, во-вторых, это для тех солдат-союзников, которые попали в японский плен. Это тот же отряд 731, который испытывал на них химическое оружие. Это абсолютно никакое не соблюдение никаких конвенций. То есть наказание, расстрелы, голод, марш на Бутан знаменитый, ну вот на основе этого, это налег, я так понимаю, в основу мост через реку Квай, в частности, когда сдавшихся под коридором американцев гнали многие километры безостановочно, не кормя и пристреливая просто обессилевших, раненых.
Вот ну это. Да, и вторая трагедия же советской военно-пленных, это их возвращение на родину.
Да, и, конечно же, нужно учитывать, это, конечно, и плен, немецкие военнопленные в советском плену, конечно, тоже жизнь была не сахар. Я понимаю агрессора, но, извините, тем отношением, которое у нас было по отношению к ним, это мы оказались на уровне самих немцев, то есть самих нацистов. То есть мы оказались такими же.
Ну да, еще я говорю, еще плюс к тому, еще и своих же вышедших из немецкого
плена. Ну, Виталий, если к своим относились кое-как, то что уж говорить о немцах.
Хорошо, ну что, мы на этом заканчиваем нашу программу. Спасибо Андрею Мартынову, историку, который был в очередной раз у нас в гостях. Думаю, что не последний. Это была «Цена победы», которую вели Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Всего доброго.
До встречи через неделю.
«Цена победы».